Виктор Лизунков, эфире «Час прессы». После того, как на съезде «Единой России» в Петербурге ряд высокопоставленных чиновников-единороссов, в том числе спикер Госдумы Борис Грызлов, заявили о необходимости переноса места строительства Охта-центра, после того, как на Первом канале появилось сразу несколько передач с резкой критикой этого проекта, российская пресса, особенно петербургская, стала широко обсуждать, что с точки зрения политической обозначает этот кардинальный поворот в судьбе столь ненавистного петербуржцам небоскреба «Газпрома». Новая газета «Петербург» даже опубликовала фото предвыборного плаката с Путиным и Медведевым. Рваная дыра между ними своими очертаниями очень напоминала башню Охта-центра. Кукурузу в Кремле больше не любят. Разногласия по этому вопросу могут окончательно похоронить там демократию. Статьи с подобными заголовками появились в петербургских газетах. Масло в огонь подлило и сообщение о том, что губернатор Петербурга Валентина Матвиенко в срочном порядке вступила в партию «Единая Россия». «Ага», — сказали противники небоскреба, — она решила подстраховаться, под ней закачалось кресло. Пора праздновать победу. Пора ли праздновать победу? Что стоит за этими политическими заявлениями официальных чиновников? Действительно ли произошел некий раскол по вертикали? Или с самого начала символ «Газпрома» башня Охта-центр была политической авантюрой? А может, во всем виноват кризис? В этом сегодня мы попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель интернет-издания газеты «Ру» Сергей Шелин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И заместитель председателя петербургской организации партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7903-743-2801. Ну, давайте обсудим, что пишет новая газета в Петербурге. Я хотел бы более остановиться на том, что я сказал уже. Я цитирую, это статья Бориса Вишневского, которая так и называется «Раскол по вертикали». «Проходивший на прошлой неделе в Петербурге съезд «Единой России» принес новые неприятности сторонникам газоскреба. Против строительства башни на Охте и за ее перенос в другое место неожиданно выступил спикер Госдумы и председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов, а также его коллеги по партии Андрей Исаев, Александр Хинштейн и Артур Члингаров. Сомневаться в том, что перечисленные персонажи не когда не выступили бы против охтинского небоскреба, если бы он был проектом Кремля, крайне сложно. А если учесть, что ту же арию исполнил Глеб Павловский, один из самых чутких барометров, измеряющих политическое настроение московских петербуржцев, не приходится удивляться тому, что оба дня, пока на Васильевском острове проходили мероприятия единороссов, питерский губернатор Валентина Матвиенко, рьяно отстаивающая строительство газоскреба, старательно избегала журналистов. Конец цитаты. Ну вот, интересно, Сергей, ваше мнение, скажите, вы видите какую-то политическую подоплеку вообще под всеми этими последними событиями?
Ну, я вижу под этим подковерную подоплеку. Там, может быть, у нас публичная политика у нас только отражает какие-то подковерные ситуации, да? И там господин Грызлов, вообще абсолютно все сейчас же против. Сейчас вообще вот я не знаю, а кто сейчас друг этого небоскреба? Вот кто тот смелый человек, кто продолжает отстаивать небоскреб? Ну вот за пределами...
Валентина Ивановна.
Она действительно, вот у нас есть какие-то последние дни ее заявления, что
нет,
она...
последние дни не было.
Тоже. В основном люди либо молчат, либо те, кто раньше молчали там или говорили «за», они вдруг стали все против. Так что, по-видимому, произошел какой-то тектонический сдвиг под коврами. Если это раскол тандема, ну, я не вижу признаков раскола там, тандема, может быть, есть какие-то разногласия, но я таких признаков не вижу, потому что именно люди, ассоциируемые как и с Путиным, и с Медведевым, в общем, они все сейчас против этой башни. Так что тут вот нет, не чувствуется, что есть какие-то две партии, так сказать, вот, не знаю, в Москве, так сказать, башенная и антибашенная. Потому что вот так.
А вы что скажете, Николай?
Ну, я хотел бы напомнить, что сейчас, конечно, в теме событий в Петербурге Владимир Путин поставлен в очень неудобное положение. И если говорить про раскол, то как раз у Медведева есть шанс встать на защиту Петербурга против «Газпрома», потому что у Путина есть с этим проблемы. Как вы помните, в одном из, если не в последнем, то в одном из последних своих выступлений как президента перед журналистами, он сказал, что он не будет комментировать этот вопрос, что это дело городских властей. И как теперь выяснилось еще и с профессиональной, с экспертной точки зрения, как, что это дело не петербургских властей, а федеральных, так как центр Петербурга охраняется ЮНЕСКО, это федерального значения вопрос. И получается, что либо президент тогда непрофессионально дал ответ журналистам, что он, видимо, не очень готов это признать. Поэтому... Видимо, теперь идет, к сожалению, я хочу поддержать Сергея, что политика у нас часто, если не всегда, подковерная, и выяснить, что происходит в голове президентов, очень сложно, и, видимо, теперь они обсуждают между собой, кто же из них поставит точку и скажет, что «Газпром» выше 100 метров строить нельзя, или надо его строить в другом месте. И здесь, конечно, вопрос, кто успеет впереди, это городской суд, районный Смоленский суд, или президент.
О суде мы еще отдельно поговорим. Я хотел бы опять еще продолжить небольшую цитату из статьи Бориса Вишневского о ситуации с Валентиной Ивановной Матвиенко, с губернатором Петербурга, в связи с последними этими вот заявлениями высокопоставленных единороссов. Я цитирую. «Положение Валентины Матвиенко, на глазах которой рушится ее любимая идея строительства газоскреба, что называется, хуже губернаторского. Возможно, ей когда-то что-то и обещали в Москве, но затем, что называется, концепция поменялась, и Валентина Ивановна обнаружила вдруг вокруг себя зияющую пустоту. Расклёбывать заваренную кашу ей предложено самостоятельно. То, что ее срочно приняли в Единую Россию и даже ввели в Высший Совет, возможно, увеличивает ее шансы сохранить пост губернатора. Но вряд ли она сможет и дальше настаивать на строительстве газоскреба, против которого только что публично выступил председатель того самого Высшего Совета, куда ее включили. Отметим еще, что от съезда, с учетом места его проведения, многие ожидали, что Дмитрий Медведев и Владимир Путин или Владимир Путин выскажутся по проблеме газоскреба. Первые лица смолчали. Тем не менее, есть немало оснований полагать, что этот вопрос мог стать одной из трещин, которые разрастаются между ними. И самые разные источники подтверждают, что неожиданное превращение федеральных ведомств и федеральных средств массовой информации в защитников исторического облика Петербурга напрямую связано с позицией действующего президента». Конец цитаты. Ну что, а вот вы, Николай, я знаю, вы обратились в прокуратуру.
Да.
С требованием разобраться в вопросе включения Валентины Матвиенко в Высший Совет.
Там действительно достаточно простой вопрос, потому что в уставе партии написано, что члены Высшего Совета Единой России могут быть только выдающиеся граждане и общественные деятели, которые состоят в партии более одного года. Как известно, Валентина Матвиенко вступила в партию прямо накануне съезда, естественно, у нее нет этого партийного стажа. Объяснить это можно только тем, что никто не удосужился посмотреть в устав собственной партии. И, конечно, теперь все объяснения, которые дают и федеральные функционеры партии, они, конечно, никак не подходят. Вот я вчера читал, что Андрей Исаев заявил, что это наше дело соблюдать съезду устав или его не соблюдать. А мы только соблюдаем российские законы. Ну, конечно, это не так. И понятно, что сейчас они ищут выход. И у меня относительно ситуация с членством Матвиенко в партии «Единая Россия», с одной стороны, в общем, это вполне логичный был шаг, что если человек постоянно говорит о поддержке этой партии, то, наверное, было логично вступить. Но, с другой стороны, для меня все-таки Матвиенко не только губернатор, но и женщина, причем достаточно эффектная, приятная, как женщина. И проблема заключается в том, что, на мой взгляд, ее коллеги-политики-мужчины поступили не очень корректно, потому что либо вы своему товарищу по борьбе, по работе обещаете поддержку, и тогда не подставляете ее с башней, потому что сейчас губернатора действительно подставили и бросили отвечать за башню.
Спасибо, Николай. Мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин и заместитель председателя петербургской организации партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Сергей, а ваше отношение к ситуации вокруг Валентины Матвиенко? Насколько, по вашему мнению, все-таки можно рассматривать как вот эти высказывания и то, что вот... Ее приняли в срочном порядке в Высший Совет, да, Единой России, как вот действительно то, что зашаталось под ней кресло?
Ну, я не вижу признаков такого явного шатания кресла. Ну, дело в том, что ну, вообще сейчас кризис, в каком-то смысле кресла шатаются под всеми губернаторами. Но вот чтобы под Валентиной Ивановной сильнее, чем под другими, пока незаметно. И я бы разделял, ну что ли, так, общественное лицо и такое, не знаю, прочность административного положения. Потому что, конечно же, общественный деятель, там, политик, руководитель... Я бы не дал совета никогда, там, ни там, 3 года назад, ни сейчас, никакому общественному деятелю не дал бы просто совета поддерживать политически невыигрышный, политически проигрышный заведомо, политически провальный проект, каковым эта башня, надо заметить, являлась с первых секунд своего существования виртуального. Она, там, может быть, только там, Алексею Борисовичу Миллеру было непонятно, насколько сколько проблем она ему принесет. Там, ну, он человек политически наивный, и может только восхищаться этим качеством в нем. Вот. Так что такого совета нельзя было дать никому, и, естественно, в том числе и, конечно, губернатору Петербурга, который, ну, с точки зрения, там, не знаю, своего лица, лучше было не поддерживать раньше, не поддерживать сейчас, а там и впредь. Что касается административного положения, для администратора с таким стажем и опытом, как Валентина Ивановна Матвиенко, я думаю, что вообще она, например, много видела различных, там, не знаю, перемен, много видела, там, пертурбаций, и не думаю, что, там, не знаю, поддержка башни, там, может быть, отказ от башни, если понадобится от нее отказаться, кстати, это окончательно еще не произошло, на мой взгляд, вот, что именно это может стать решающим в ее административной карьере. Я думаю, что она к этому вот готова отнестись философски, так сказать, вот как бы к судьбе башни. Не думаю, что Валентина Матвиенко вот очень любит эту башню, так сказать, вот так, чтобы для нее это была бы драма от нее отказаться.
Пожалуйста. И я хотел бы еще на одном моменте сосредоточиться, что, на мой взгляд, Валентина Матвиенко не только губернатор, в смысле политический деятель, но еще и чиновник. И вот как чиновник Валентина Матвиенко совершила, на мой взгляд, достаточно серьезную ошибку, потому что государственный служащий не может так активно поддерживать коммерческий проект. И когда Валентина Матвиенко многократно выступала с заявлением о том, что городу нужен этот центр, нужно строить небоскреб и так далее, и так далее. Собственно говоря, это наводило на различные мысли, потому что, я еще раз повторюсь, чиновники не могут так активно, не имеют права просто выступать в поддержку коммерческих проектов. Если бы она от этого воздержалась, возможно, сейчас ей было бы более комфортно.
Николай, ну «Газпром», я так понимаю, это все-таки государственное, так сказать, образование, правильно?
Конечно.
Поэтому это здесь говорить о частном каком-то проекте?
Ну, я говорю не о частном проекте, а именно о коммерческом, потому что строительство коммерческого центра все-таки является не государственным делом.
Хорошо мне. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев дал интервью, которое опубликовано на страницах интернет-издания ЗАГС.ру. Ему задали вопрос о том, а кто должен вообще теперь понести ответственность с ОХТО-центром, или будет как в судебной практике. Если не сделали, значит, не виноваты. И вот что Алексей Ковалев отвечает. Конечно, руководство «Газпрома» в целом должно понести ответственность, прежде всего за то, что они пытаются вывести из активов «Газпрома» на строительство этой башни более $1 млрд. Эти деньги могли пойти на соцпрограммы федерального правительства. Они должны переводить этот миллиард в прибыль и платить налоги государству. Получается, «Газпром» таким образом выводит непрофильные активы. Да еще и подрядчик у них «Арабтек Констракшн», который вообще в собственности семьи Усамы бен Ладена. Уводит эти деньги в Аравию. Какая будет у них судьба, вообще неизвестно. Поэтому такие планы менеджмента компании, находящиеся в 100% госсобственности, не должны остаться без внимания властей. И вообще не время сейчас сейчас тратить такие деньги вот на эту 400-метровую дуру. Конец цитаты. Вот это сообщение по поводу этой арабской компании, Arabtek Construction, которая находится, руководят которой члены семьи Усамы бен Ладена, которые, конечно, от него официально как бы они открещиваются, но все равно очень интересно. Вот как это можно расценивать, ваше мнение, Сергей?
Ну, во-первых, если это так, оно и есть, это все-таки на совести депутата Ковалева, это утверждение. Я не видел бумаг, подтверждающих или опровергающих вот эти слова. Но если «Газпром» решил сотрудничать, именно коммерчески сотрудничать там, с строительной фирмой, в свою очередь, там, хозяева которой являются родственниками Усама бен Ладена, ну, было бы хорошо, наверное, если бы это происходило достаточно открыто, ну, и просто объяснялось публике, там, допустим, они бы твердо сказали, что это самое выгодное коммерческое предложение, что эти деньги ни в коем случае не пойдут на финансирование терроризма, что родственники бен Ладена, так сказать, делом доказали там, свою непричастность к его деятельности, значит, всем известно. Тут, просто, тут лучше открытость какую-то. Мне бы не хотелось заранее что-то осуждать, кроме одного. Да. Конечно, это все не должно как-то, так сказать, вот, не знаю, быть неясным, неизвестным, как-то вот закрытым.
Ну, это вообще одна из проблем всей деятельности по строительству башни. Это закрытость. Конечно, вот, пиар-служба хорошо научила тех людей, кто делает заявление от «Газпрома», монотонным, приятным голосом что-то говорить, вместо того, чтобы действительно давать информацию. Но, видимо, и это им предстоит тоже прокомментировать. И в том числе я хотел бы сказать, что вот некоторые вещи стали известными на, возвращаясь опять же в суде, вот и в последний раз нам сообщили относительно того, кто является, собственно, коммерческий проект, это или не коммерческий. На последнем суде было озвучено, что открытое акционерное общество, общественно деловой центр Охта, преобразовано в закрытое акционерное общество, общественно деловой центр Охта, ЗАО. И когда был задан вопрос относительно того, кто же является акционерами вот этого закрытого акционерного общества, ну, здесь я с судом соглашусь, что это вопрос не этого разбирательства, но представители Охта-центра отказались сообщить, кто является акционерами ЗАО «Охта-центр». Поэтому, конечно, это совершенно коммерческий проект государственной деятельности, имеющий отношение только посредством будущей уплаты налогов в городской бюджет. Но при этом стоит заметить, что мне, честно говоря, непонятно, когда один из основных аргументов, что вот этот вот бизнес-центр будет платить большие налоги в городской бюджет. Мне, честно говоря, непонятно, почему надо иметь офис на высоте 400 метров, чтобы платить в городской бюджет налоги.
Николай, да, кстати, давайте уж, коли мы заговорили о суде, вы являетесь членом инициативной группы, которая, разумеется, вот, вот сейчас проводит это судебное, скажем, участвует в этом судебном. Да. Какие основные претензии, то есть какие, что, что происходит в этом суде и как разворачиваются события? Ну, вкратце, не очень долго.
Ну, совсем коротко, основные претензии, они известны, их две. Это нарушение права граждан на доступ к объектам культурного наследия. Здесь две составляющие. Это изменение вида панорам Петербурга, изменение исторического центра Петербурга в случае строительства башни и нарушение права доступа на, к обнаруженным объектам наследия крепостям на этой территории. А второе, оно более может быть глобальное, это нарушение прав граждан на то, что мы живем в правовом государстве, потому что мы считаем, что решение принято в нарушении закона неправовым способом, поэтому должно быть отменено. У нас уже было три заседания суда, следующее назначено на 4 декабря. И 4 декабря по инициативе суда, что я считаю крайне важным, будет назначено две экспертизы. Одна даст ответ на вопрос, повлияет ли строительство башни на исторический центр Петербурга. И вторая будет говорить о том, нарушено ли будет право граждан на доступ к объектам культурного наследия. 4 декабря суду предстоит выбрать экспертов и точно сформулировать вопросы, которые будут заданы экспертам.
То есть все-таки есть шансы на то, что суд вообще объективно может разобраться в этой ситуации?
Ну, безусловно. И вопрос заключается, конечно, на суде будет большая ответственность, особенно при том, что уже есть заключение Росохранкультуры, где сказано, что недопустимо такое строительство.
Вот Раиса нам пишет: за «Газпромом» стоит Владимир Путин. Назовите мне хотя бы один пример, когда не был выполнен каприз господина Путина. Конец цитаты. Сергей, кстати, существует мнение такое в России, что Димаш, последний министр культуры Авдеева, который непосредственно направил в прокуратуру письмо против Охта-центра, был вызван именно звонком или как-то встречей с Медведевым. И Медведев сказал ему: пожалуйста, давай-ка сделай вот этот вопрос. Вот, вот опять-таки это все к вопросу о возможности разрушения тандема.
Нет, ну игры, конечно, идут, и выступления министра культуры там, да, связывают там, как минимум там, со сложностью положения министра культуры и желанием как-то заявить о себе, что вполне правдоподобно. Но вот опять-таки, может быть, и есть какие-то подковерные споры, но снаружи нет ощущения, что вот в разную дуду по этому поводу дуют президент и премьер. Ну, вот у меня такого ощущения нет.
Ну, при этом утверждать, что именно Владимир Путин изначально стоит за идеей строительства башни, безусловно, можно, но подтверждений тому реальных мы все-таки не находим, потому что, ну, он был более осторожен, чем Валентин Ивановна, и когда ему задали вопрос журналисты вот на известной встрече с журналистами, еще когда он был президентом, он ведь не дал конкретного ответа, поддержит он или нет. Он благоразумно сказал, что это дело городских властей, вот отвечайте. Потом выяснилось, что он был неправ, но тем не менее. И как бы, тем не менее, я хотел бы сказать для объективности, что, конечно, это будет один из немногих примеров, я уверен в том, что это будет таким примером, когда общественность не допустит строительства, но надо сказать, что уже были примеры общественных компаний, когда изменялись решения столь же близких Путину организаций, ну, например, строительство вдоль Байкала, когда после обширной общественной экологической кампании Путин вынужден был сказать, что не надо строить на берегу Байкала провод.
Да, Сергей, совершенно верно. Мы знаем примеры, когда Путин просто менял свое мнение. Так что, хотя мы не можем твердо сказать, что именно с ним «Газпром» согласовал эту башню, хотя, ну, понятно, что «Газпром» как-то в Москве это согласовывал. Там, ну, во всяком случае, мне трудно представить себе, что вот глава «Газпрома» лично мог принять такое решение. Это все-таки не его как бы, да, уровня. Да? Но даже если это и согласовывалось вот на самом высшем уровне тогдашнем, это не значит, что это же высший уровень сегодня думает точно так же, как 3 года назад. Он мог передумать.
Единственное, что печально, что это вот думание высшего уровня не происходит публично. Это крайне печально. И надо отметить, что, к сожалению, Владимир Путин очень часто говорит по вопросу, там, кому собачку подарить, где лампочку вернуть, но по серьезным ключевым вопросам отмалчивается.
Ну, это уже традиция стала в России.
Да, вообще, к сожалению,
давно уже идет такой. Хорошо, спасибо, Николай. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Продолжаем цикл передач «Россия между прошлым и будущим». О будущем России размышляют ректор Университета Петербурга, историк Густав Богуславский и исследователь фантастики и культуролог Сергей Бережной. Ведущий я, Виктор Изулков. Повторение программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин и заместитель председателя петербургской организации партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Минске сегодня, как ожидается, лидеры России, Белоруссии и Казахстана подпишут соглашение о создании таможенного союза. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, согласно документам, единый таможенный тариф должен вступить в силу 1 января 2010 года. Депутаты Народного собрания Дагестана недовольны некоторыми кандидатурами на пост главы республики, представленными для утверждения президенту России Дмитрию Медведеву. На азиатских финансовых рынках произошло резкое падение котировок ценных бумаг. Причиной падения стали сообщения о финансовых проблемах крупнейшей государственной компании Эмирата Дубай, которая обратилась к кредиторам с просьбой об отсрочке погашения своих долгов на сумму почти 60 миллиардов долларов. В результате удара ВВС Израиля по сектору Газа утром в пятницу ранены 4 палестинца. По некоторым сообщениям, один человек погиб. По сообщению израильского командования, удар был нанесен по группе боевиков, которая собиралась выпустить ракету по территории Израиля. Мусульмане по всему миру сегодня начинают отмечать праздник жертвоприношения, называемый также Курбан-Байрам. Президент Афганистана Хамид Карзай, выступая по случаю праздника, вновь призвал движение «Талибан» и его союзников к примирению. Нобелевскому комитету в Осло стало известно, что иранские власти конфисковали Нобелевскую премию у лауреата этой самой престижной мировой награды – иранской правозащитницы Ширин Эбади. Она была удостоена Нобелевской премии мира в 2003 году за вклад в развитие демократии. В пригороде Парижа сегодня пройдут переговоры премьер-министров Франции и России Франсуа Фийона и Владимира Путина. Ожидается, что они обсудят проблемы энергетики и участие французской компании «Renault» в спасении российского «АвтоВАЗа».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные политическим дебатам вокруг строительства в Петербурге небоскреба «Орто-центр», а также многое другое. У нас в петербургской студии политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин и заместитель председателя петербургской организации партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Сергей Николаевич, вот последние сводки буквально из, судя по данным информационных агентств, Фонтанка.ру сообщает, в Петербурге рядом с местом для «Орто-центра» произошел взрыв. В Санкт-Петербурге на остановке общественного транспорта в четверг вечером произошел взрыв. Инцидент имел место в районе предполагаемого строительства здания «Орто-центра» на проспекте Шаумяна. В результате взрыва пострадал один человек, случайный прохожий. У него незначительные травмы. Конец цитаты. Помните, мне недавно совсем национал-большевики петербургские пытались тоже пробраться туда, устроить там акцию протеста. Их избили жестоко, причем совершенно. Вот, как вы считаете, все-таки не будет ли дальше продолжаться некая вот эта эскалация напряженности вокруг этого проекта, несмотря даже на то, что все-таки противники строительства «Орто-центра» вообще, можно сказать, уже чуть ли не празднуют победу, Сергей?
Я не считаю, что «Орто-центр» полностью увял. Очень сомнительно одно, что его сейчас начнут строить в таком ускоренном и усиленном режиме, а все остальное, на мой взгляд, возможно. Его могут действительно торжественно закрыть там устами кого-то из наших первых лиц, там его могут закрыть там менее торжественно, там молча, его могут перевести такой в спящий режим, так сказать, как бы передав бумаги там на изучение различным там структурам, так сказать, ну, как бы пусть эксперты все возможные там взвешивают различные варианты. Эта башня вот непостроенная виртуально, она решает как бы вот столько каких-то публичных проблем, да, вокруг нее так вращается, что ли, общественная жизнь, а для внешнего мира, ну, вот для страны, да, Петербург уже настолько прочно ассоциируется именно с башней, почему-то, вот, да, вот, говоришь с ним, там, с москвичами, там, или с петербуржцами, они сразу про башню спрашивают, да, что как-то уже даже, вроде как бы, уже невозможно почти расстаться с этой башней. Поэтому мои личные надежды просто на то, что, ну, она мне абсолютно не нужна, я предполагаю, я всегда предполагал, что ее там, если начнут строить, то не достроят, пусть, как бы, ее не строят. Формальная сторона меня как-то меньше интересует.
Оставить бренд просто.
Да, пусть существует бренд, там навсегда вот, а башня не будет.
Но я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Яблоко, кстати, не выступает против строительства данной башни как таковой. Я не архитектор, не культуролог, не искусствовед, и поэтому я не хочу оценивать ее с эстетической точки зрения. Я хочу сказать, что мы против строительства данной башни на этом месте, вблизи исторического центра, в историческом центре Петербурга. Поэтому еще в самом начале, когда только начиналась история со строительством башни, то Яблоко предложило перенести место строительства строительство на окраинный район. И в то время, когда я был главой администрации гражданки района, и с большим удовольствием мы бы приняли такое строительство на отдаленных территориях города. Потому что это вполне возможно интересное решение. И, пожалуйста, если это не будет никоим образом видно из центра, то это все возможно. Мне кажется, почему такое внимание к Петербургу и башне в стране? Потому что это тот пример, когда граждане вопрос сохранения исторического центра своего города ставят на первое место, как волнующее горожан. Ведь в Москве при строительстве всех вот этих вот ужасных сооружений не возникает такого массового общественного протеста. Если вы выйдете на Красную площадь и посмотрите на собор Василия Блаженного, то справа у вас будет стоять башня, которая не вызвала никаких протестов массовых горожан. Вот. Поэтому особенность Петербурга в этом отношении приятно подчеркнута в стране, как мне кажется.
Как раз звонки, да, из Петербурга. Сергей, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот сообщение прозвучало, что в Дубае банкротство в связи с высотным строительством. Я с нетерпением жду, когда это банкротство постигнет Валентину Ивановну, симпатизантку «Единой России». Она действительно мечется. Значит, уничтожая трамвай в центре города. Вот час назад была программа по «Эхо Москвы», посвященная трампарку на Васильевском острове. Так вот, уничтожая трамвай в центре города, она Владимиру Владимировичу обещает построить высокоскоростной из аэропорта куда-то там в Стрельну или черт знает куда еще. А для «Газпрома» хочу сделать подсказочку. На обводном канале есть комплекс зданий, принадлежавших когда-то «Красному треугольнику». И там тоже органическая химия была. Так положите эту «Газпромовскую башню» на бочок, то есть купите эти самые здания и стройте себе там офисов до чертиков. Еще территория большая прилегает к этому комплексу. Но эту подсказку вряд ли кто услышит.
Спасибо, Сергей. Да, насколько мне известно, там этот район уже какая-то фирма большая приобрела.
Ну, само здание «Красного треугольника», кстати, тоже памятник архитектуры. И набережная Обводного канала тоже не столь удалена от центра. И, кстати, вот предложение Горзлова строить на намывных территориях, оно, конечно, тоже очень странное, потому что разницы, по сути, никакой нет. А может быть, даже ситуация и ухудшится, потому что надо будет рассматривать еще и панораму тогда Петергофа, потому что и там, видимо, тоже будет тогда она видна в этом случае.
Вообще очень странное предложение строить на намывных территориях башню, как вы считаете, Сергей?
Ну, навскидку, оно меня немножко удивило, но Борис Вячеславович Грызлов, он же, по-моему, не специалист по градостроительным вопросам. Это, возможно, первое, что пришло ему просто в голову. Он как-то хотел помочь, может быть, землякам. Он же петербуржец. Ему там, ну, не стройте здесь, ну, давайте там на намывных территориях, может, еще куда-нибудь. То я хочу верить, что это так, там, что это просто случайно вырвавшиеся слова. Да. А что касается того, что сказал слушатель, ну, дело даже не обязательно «Красном треугольнике». Разумеется, просто менталитет таких гигантских фирм, как «Газпром», он не позволил им, на самом деле, принять верное решение. В центре города существовали, по крайней мере, много таких достаточно заброшенных исторических объектов, которые они могли бы, сохранив их облик, освоить и очень престижно для себя, по крайней мере, по мировой мерке, сделать там свои офисы, там, хотя бы та же Новая Голландия, где места, между прочим, для них было бы достаточно. Им просто в голову не пришло. И они ориентируются там на Куала-Лумпур, на Шанхай, на Сингапур. Там, вот. Они где-то ездили, наверное, видели там какие-то огромные башни, ну и очень хотят как-то по-детски, так сказать, вот, чтобы у нас тоже была вот башня. Это, ну, вот я это объясняю таким образом.
Это вот крайне странно, потому что, конечно, когда нам приводят примеры, что сюда будут ездить туристы, чтобы посмотреть на эту башню, это звучит, конечно, крайне смешно, потому что туристы едут в несколько других городов, чтобы смотреть на башни, а у нас туристы едут именно, чтобы посмотреть сохранившийся центр города.
Валентин из Рязани, наш постоянный слушатель, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы задать два вопроса. Вот первый, я что-то как-то не уследил. Вот какие дела с опросом населения в Петербурге? Или референдум, что-то в этом роде проводил «Яблоко». Вот, а второй вопрос, это ваш гость сказал, что однопартийцы бросили Валентину Матвиенко. Что имеется в виду? То, что вступление в партию – это обеспечение третьей линии обороны? Спасибо.
Очень хороший вопрос, Валентин, спасибо, даже два. Как раз Николай Рыбаков является членом инициативной группы, которая сейчас организует и проведение в Петербурге референдума. Он нам, вам сейчас все объяснит и заодно ответит на второй вопрос.
На референдум наша инициативная группа выносит два вопроса. Первый будет задан горожанам. Мы предлагаем задать горожанам вопрос о том, что можно ли, возможно ли строительство на этом месте здания высотой 100 метров. И второй вопрос касается того, что мы предлагаем создать на этой территории историко-архитектурный заповедник, в котором будет возможность для граждан смотреть и познавать историю этих мест, так как Петербург на самом деле был построен не на болоте, и исторические крепости, которые существовали на этой территории, как раз находятся на месте предполагаемого строительства автоцентра. А касаемо опросов населения, они вызвали бурю событий в социологическом сообществе Петербурга, потому что было выявлено, что опросы, которые происходили по заказу автоцентра, они были выданы, их сфальсифицированные результаты. Это целый обсуждаемый сейчас в социологическом сообществе Петербурга вопрос. По опросу, который опубликовал в ЦИОМ, около 51-52% граждан категорически выступают против строительства здания свыше 48 метров даже на этой территории. Еще 25% считают, что можно строить, но на другой. И незначительная часть поддерживает данный проект.
Да, я могу повести буквально коротко маленькие данные небольшого опроса, который провела на своем сайте газета «Санкт-Петербургские ведомости». Вот они задавали петербуржцам такой вопрос. Считаете ли вы возможным строительство 300-метрового небоскреба на месте крепости Ниеншанс у Большеохтинского моста? Да, сказали 235 человек. Нет, сказали 2331, то есть в 10 раз больше. Пожалуйста, Сергей.
Вы знаете, вот действительно, происходили все эти годы такое соревнование опросов, причем опросов там и на интернет-сайтах, и более таких доброкачественных, все-таки, на мой взгляд, социологических опросов. Действительно, они противоречили друг другу, но я бы не стал строго судить, там, не знаю, социологов, проводивших, так сказать, самые разные опросы там со всех сторон, потому что, ну, ведь все зависит от того, какой вопрос задать. Да, вот, если, скажем, там, сказать, там, хотите ли вы там башню на месте там исторического поселения, там, ответы одни, там, не сказать про это поселение, ответы другие, там, и так далее, и так далее. Там, в ЦИОМ, который сделал уничтожающий опрос недавно, в октябре, но на самом деле, надо все-таки прекрасно понимать, что в ЦИОМ это очень чуткая организация, он очень вовремя, так сказать, воспрял вдруг от многолетнего сна и сделал этот опрос, да, видимо, заранее зная, какими будут ответы. Вот у меня такое сильное ощущение. Поэтому, если говорить объективно, то я думаю, что, конечно же, большинство людей, так сказать, ну что ли, как бы серьезно относящихся к городу и мыслящих, они, конечно же, против этой башни у нас в городе. В то же время очень большое количество людей, в общем, фактически к ней равнодушные. Там, по разным причинам, я даже не хочу их там осуждать или там, наоборот, оправдывать, но вот мое мнение такое.
Ну вот, если можно, коротко, что перед последними выборами законодательное собрание, с которых яблоко было снято, собственно говоря, за такую позицию по тогда еще «Газпром-Сити», был проведен опрос проблем, которые волнуют горожан. Проблема сохранения исторического центра Петербурга была на первом месте названа, и потом уже шли пенсии, безопасность, вопросы транспорта, вот это было на первом месте.
Иван из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я вообще-то разбираюсь в строительных вопросах, но дело вот в чем. Когда строится высотное здание, но строителям это известно, то под этим будущим зданием должен быть возведен, сооружен мощный фундамент глубиной, сопоставимый с высотой этого здания. Поэтому, соответственно, то же самое относится к этой будущей башне. Но питерские грунты совершенно исключают возможность такого создания. Ну, ее можно, конечно, создать, но когда она рухнет, то грохот раздастся на весь мир. Спасибо.
Да, Иван, мы можем добавить, что вот на намывных территориях подсчитали уже, что если строить там башню на Васильевском острове, то необходимо фундамент глубиной 120 метров.
Ну, здесь Никандров тоже говорит, что на 100 метров построить фундамент. В свое время я вел переписку с членами градостроительного совета, которые тоже несколько в разговорах мне сообщали, что они считают, что невозможно построить башню такой высотой на этом, на самом деле, мысу узком.
Митрофанов, наш постоянный слушатель, спрашивает меня, может ли быть рокировка Матвиенко на место Грызлова и наоборот. Сергей, что вы думаете?
Ну, этот вопрос лучше задать вот Борису Вячеславовичу и Валентине Ивановне. Хотят ли они, так сказать, совершить рокировку? Ну, конечно, если спросить жителей Петербурга, хотят ли они Бориса Вячеславовича в губернаторы, сложный вопрос, вы знаете.
Здесь еще есть юридический ответ, потому что это, на самом деле, невозможно, потому что Матвиенко не является депутатом Государственной Думы, чтобы стать председателем Государственной Думы, поэтому, но не раньше, чем следующие выборы.
Семья майоров, наши постоянные слушатели, пишет, вся эта публика, Путин с Медведевым, Грызлов с Матвиенко и их свита столько натворили глупостей, абсолютно не замечая, что происходит в их вотчине, что кресло под ними действительно качается, и, возможно, найдется какой-нибудь Валуев сотоварищи, который, наконец, выбьет ножки из-под этих кресел. Конец цитаты. Да.
Нам надо напомнить, что Валуев тоже высказался против.
Тоже против?
Да, да, он подписал письмо против. Угу.
Вот агентство политических новостей «Северо-Запад» приводит мнение известного кинорежиссера Александра Сокурова, который вообще высказался за то, чтобы ничего не строить в историческом центре, вообще в Петербурге. Да. И вот он что говорит. «Последнее, что осталось в России, наша культура, из-за нее идет гражданская война. То, что происходит вокруг «Газпрома», это только поверхностные процессы. Прекратить это безобразие, кроме наших усилий, может политическая воля. Путину я несколько раз говорил о нетерпимости этой ситуации в городе. Если представится возможность встретиться с Медведевым, ему будет сказано то же самое», заявил кинорежиссер Александр Сокуров. Можно ли надеяться на какие-то изменения, как это может бы выглядеть сегодня?
Вы знаете, я не очень надеюсь на какие-то позитивные изменения по очень простой причине. Башня как-то несуществующая башня как-то заслонила собой, на самом деле, массовую застройку новыми зданиями исторического центра города. И большая часть этих зданий, конечно же, не заслуживает того, чтобы находиться в центре города. Вот я выскажу, может, непопулярное мнение. Я вовсе не противник современного строительства в историческом центре города. Ну, я не имею в виду, конечно, там Дворцовую площадь, там и исторические ансамбли. И я не имею в виду небоскребы, которые заслонят все исторические ансамбли. Но вообще-то здания хорошие, современной архитектуры, они нужны, потому что город живой. Наш город не Флоренция, вот, которая сложилась там в 16 веке. И вот вся такая, как есть. Наш город всегда менялся. Его строили там в 18, 19, 20 веке. И интересно строили. К сожалению, проблема даже не в том, что строят, а в том, что строят плохо, некрасиво и глубоко провинциально. И пытаются и одновременно вот такими объектами, как башня, еще пытаются испортить существующие достижения города. Ну вот, боюсь, что башню можно остановить, а остановить такую уродливую, несовременную и портящую город рядовую застройку центра, я боюсь, невозможно.
Вы что скажете? Ну, под первой частью, Сергей, я готов абсолютно его выступление подписаться вот теми же словами относительно того, как строят в центре Петербурга. Но мне кажется, что тот момент, ну, безусловно, и Яблоко, и Живой город постоянно напоминают властям о том, по конкретным адресам и боремся за сохранение объектов в других местах. Но я хотел бы еще сказать, что вот победа, которая, я уверен, будет одержана, хотя не так просто, как, может быть, нам сейчас скажется иногда некоторым нашим вот слушателям, победа не так просто будет одержана, но это даст очень важный общественный заряд веры в то, что граждане, объединившись, смогут добиваться поставленных целей. Потому что три года назад все считали, что мы городские сумасшедшие. И что, ну, решение принято Владимир Владимирович, Валентин Иванович, еще и вот Кирилл, к сожалению, не знаю, как его отчество, Миллера, тоже, ну, что вы сможете сделать? Но если планомерно
Алексей
постоянно...
Алексей Борисович Миллер.
Алексей Борисович, да, вы с Кириллом.
Ну, бывает, оговорка.
Кирилл Миллер, это другое.
Алексей Борисович, да. И, конечно, это будет крайне важный пример. Но мне еще хотелось бы про одну вещь напомнить, что здесь такой момент, что многие люди приезжают в Петербург, и я только рад, что люди приезжают в Петербург, но они делятся на две части. Одни готовы учиться жить в Петербурге. Другие считают, что мы должны сюда привнести что-то новое и вот такое прекрасное, красивое. Например, вот строители, авторы башни строят ее, и в буклетах они пишут про то, что в праздничные дни и ночью она будет переливаться всеми цветами радуги вот над городом. И вот это выдается как большой плюс и очень красивое мероприятие. Это ужасно, мне кажется.
Николай, я приведу выдержку из очередной статьи в «Новой газете» в Петербурге. Сегодня борьба с газоскребом уже не кажется безнадежной. Более того, с разных сторон идут утечки. Мол, сейчас решают, кто Путин или Медведев выступит в роли доброго царя, заявляющего об отказе от скандального проекта. И что оппонентам башни ни в коем случае не дадут заявить о своей победе и тем самым продемонстрировать, что общество может заставить власть изменить свои планы. Решение должно быть даровано сверху, а не продавлено снизу. В ответ оппозиционеры говорят, что им важен результат. 400-метровой башни на Ухте быть не должно. Это и будет общей победой здравого смысла. Конец цитаты. Вы согласны?
Я согласен с тем, что уже ни один из президентов, ни Путин, ни Медведев, уже не получит им ничего даровать, потому что решение об отмене, оно в любом случае будет принято под влиянием именно общественности. И тех, кто защищал город от башни, никакой тут доброй воли царя не может идти речи. Единственное, что возможно, развилка, будет это принято через суд, или это будет принято административными мерами. О доброй воле царя это можно было бы говорить, если «Газпром» сказал, что «хочу», и вот тут же Путин, еще тогда президент, сказал бы «нет». А сейчас ни о какой доброй воле уже нельзя говорить.
Николай, мне газеты и информационное агентство Санкт-Петербурга сообщают о реакции различных депутатов законодательного собрания городского на решение проводить референдум. Ну, вы знаете, вот реакции, например, главы спикера законодательного собрания Вадима Тюльпанова была такая, что он заявил, что невозможно будет собрать такое количество подписей инициативной группы за проведение референдума. Вот вы можете сейчас нам прокомментировать эту реакцию?
Кто, да, конечно, говорит? Могу. Это достаточно просто сделать. Перед маршем за сохранение Петербурга мы напечатали, ни одна городская типография не согласилась печатать газету к маршу, и мы напечатали в Москве 50 тысяч газет. Как многократный руководитель городского штаба «Яблоко» по выборам, я могу сказать, что распространить тираж 50 тысяч – это не так просто. У станции метро, не распихивая просто ее по урнам, а именно выдавая тем гражданам, которые заинтересованы в этом. Найти большое количество людей, которые понесут эту газету. Естественно, все это делается бесплатно, именно на общественные желания граждан, потому что денег, естественно, на это нет, и это неправильно. Так вот, я могу сказать, что у нас было 3 дня, вторник, среда и четверг, для того, чтобы распространить эти газеты, чтобы люди узнали о марше. И у меня осталась одна газета. То есть у меня, как у человека, который делал эту газету, я еле успел забрать одну газету, потому что люди в огромном количестве приходили в офис «Яблоко» на Шпалерной, 13, чтобы взять газеты, раздать их своим знакомым, разложить в подъезде, постоять в пикете у метро. То есть собрать 72 тысячи подписей никакого совершенно труда не составит.
А какие условия, собственно говоря, можете сказать, как это все будет дальше развиваться? По каким? Сколько надо собрать за такое время, как это, что и так далее?
Дальше должно пройти решение городской избирательной комиссии. После этого законодательное собрание Петербурга должно принять решение о проведении вот этого референдума. По прошлому эти процедуры по разным причинам пройти не удавалось. Были регистрировались и фальшивые, скажем так, группы, и законодательное собрание в положенный срок не принимало решение. Но теперь достаточно интересная ситуация, что законодательное собрание, там достаточно много чутких депутатов, которые любят бежать впереди, чтобы поскорее сказать, что вот, да-да-да, я тоже так считаю, и поэтому возможно, что в этот раз и не будет таких проблем, но посмотрим, как это будет развиваться.
Посмотрим. Владимир из Москвы, пожалуйста. Или из Самарской области. Владимир, да, пожалуйста, будьте любезны. Угу.
Да я вот по Ухтинской башне. Вот почему-то мне как-то непонятно, почему такое сопротивление встречает строительство этой башни. Вот почему-то я, конечно, не аналитик, простой там крестьянин, но мне кажется, что со строительством этой башни деловая какая-то международная активность переместится в Россию, а эти ворота не хотят открывать. Поэтому тратятся большие деньги, большие силы на то, чтобы вот это зарезать, эту башню. Она еще как бы не построена, а уже ее валят.
Интересное мнение, да.
Найти, конечно, интересно, на что они тратятся эти большие деньги по борьбе с башней. Я их вот не видел как-то, чтобы на что-то тратились большие деньги. Большие деньги тратятся на пропаганду башни. Это действительно. И обзванивают горожан по телефонам, издают газеты, книги, фильмы показывают по телевизору. Это все есть. А борьба против башни, она происходит как раз на общественном энтузиазме. Могу коротко пояснить, во всяком случае постараться это пояснить. Вот я в 78 году родился в Ленинграде, и для меня Петербург – это город удивительно тонкой души, это строгий, стройный вид. Вот, кстати, есть такое ощущение, что многие чиновники, которые выступают за башню, они просто не читали, видимо, стихотворение Пушкина про Петербург. Так вот, я хочу, чтобы тем, кто будет жить в Петербурге после нас, чтобы остался именно Петербург, а не испорченный непонятный город с непонятными конструкциями. И поэтому я все делаю, что могу, в меру возможности, чтобы сохранить тот город, в котором я родился, вырос и сейчас живу. И к вопросу о том, что со строительством этой башни в России придут гигантские деньги, даже не отрицая этот аргумент, потому что, во-первых, до такого даже сами инициаторы башни такого не говорят, потому что они строят для себя офис, просто сейчас они в другом офисе, а они хотят вот этот, а не кого-то дополнительно привлечь. Я не против башни, а против башни в этом месте. Построить ее в другом месте в Петербурге.
А я нашему слушателю отвечу словами директора Эрмитажа Михаила Петровского, который приводит российское информационное агентство «Новости». Михаил Петровский говорит, цитирую: «Угроза нависла над всей российской архитектурой. Я боюсь за ее будущее, если сейчас для небоскреба выбран настолько провинциальный и неинтересный проект». Михаил Петровский полагает, что Охта-центр ставит под угрозу не только исторический облик Петербурга, но и всю систему охраны памятников, которая показала себя несовершенной и фактически не сработала, заявил Михаил Петровский. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин и заместитель председателя Петербургской организации партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Вел программу Виктор Резунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы: премьера 19-й симфонии Сергея Слонимского, кинофестиваль стран Евросоюза в Калининграде, бригадир Фанвизина и некоторые аспекты языкознания, Московский международный фестиваль языков, выставка «Потерянный рай» в галерее «Проун», премия «Просветитель», ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Два премьера спасают АвтоВАЗ. О чем договариваются Владимир Путин и Франсуа Фийон?
Комментарии экспертов.
Новый законопроект Министерства финансов. К 2015 году в России останется лишь половина банков.
Право автора.
Александр Генис. Парадокс американского календаря. Черная пятница как начало Рождества.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.